В эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 22 апреля. В студии для вас работают Егор Устинов и Александр Лащенко. И в следующий час расскажем вот о чем. Ну что, не правда ли смешно или нет? Военные о победе Зеленского. Где на Донбассе больше симпатизируют человеку, проигравшему выборы? Порошенко. Вместо хунты бандеровцев, точнее бендеровцев, опять братья. Дивные перемены в Кремле. Ну а в студии в прямом эфире минут через 10-12 с гостем нашим, журналистом, блогером, автором интернет-издания «Украинский тыждень» Денисом Казанским будем говорить о Донбассе в Украине президента Владимира Зеленского. Пока довольно скупые комментарии избранного на самую главную должность в Украине Владимира Зеленского. Он обещает далее про свою команду огласить, в смысле того, кого он, возможно, министром обороны назначит, секретарем Совбеза и так далее. И более подробно о том, что делать для установления мира на Донбассе, рассказать стратегические и тактические планы. Но мы попробуем оценить, какие есть возможности у нового президента Украины, ну, пока он, правда, инаугурации не было, но все, он уже избран, конечно, чтобы действительно поспособствовать установлению мира на Донбассе. Также к нашему разговору, благодаря прямой телефонной связи из Москвы, присоединится российский публицист, обозреватель Леонид Радзиховский. И вы тоже, благодаря нашему прямому студийному телефону 0800-300-403, тоже можете стать активными участниками этого разговора.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей, с которыми вас ознакомит Егор Устинов. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Один украинский военный был ранен на Донбассе. За прошедшие сутки один военный погиб с начала текущих суток, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. В группировке ЛНР заявляют о 5 нарушениях режима тишины. Группировка ЛНР передала украинской власти еще 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Передача состоялась в городе Счастье. По словам омбудсмена, с декабря 2018 года из оккупированной части области удалось переместить 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены. Всего, по информации Денисовой, 250 осужденных хотят, чтобы их передали на подконтрольную Украине территорию. Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% протоколов на выборах президента. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК. По данным комиссии, шоумен Владимир Зеленский набирает чуть больше 73% голосов избирателей. Действующий президент Петр Порошенко 24,5%. Напомню, что накануне состоялся второй тур выборов президента Украины. Петр Порошенко уже заявил, что признает поражение и покинет пост президента, но не уйдет из политики. Инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 3 июня. Президент США Дональд Трамп поздравил украинский народ с проведением мирных и демократических выборов. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер. По его словам, Америка и дальше будет поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии. Кроме того, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о наличии шансов на улучшение отношений между Россией и Украиной с избранием Владимира Зеленского украинским президентом. Ранее, напомню, Владимир Зеленский заявлял, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но в интересах Украины. Германия готова вместе с Францией продолжить работу в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает пресс-служба ведомства. Маас также поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что в июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины. Порошенко сообщил, что встреча может состояться 6 июня. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Да.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадського радио, которые тоже с этой минуты присоединяются к эфиру радио Донбасс Реалии. Уже скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон, номер которого 0800-300-403. Мы попробуем оценить будущее Донбасса в Украине президента Зеленского. Что вообще зависит от главы украинского государства, независимо от того, кто сидит на банке или где будет новый офис Владимира Зеленского, новоизбранного президента, от того, значит, что зависит, собственно, в этом урегулировании. Или на самом деле все ключи лежат в Кремле, и от Украины очень-очень мало что зависит. Будем говорить об этом с журналистом издания «Украинский тиждень», дончанином Денисом Казанским, благодаря прямой телефонной связи из Москвы с российским публицистом, обозревателем Леонидом Радзиховским.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Денис Казанский присоединится к нам в студии минут через 10, а пока к иным темам. Кого поддержали военные, воюющие в зоне конфликта на Донбассе? Где на Донбассе больше симпатизируют тому, кто проиграл, Петру Порошенку? А где является решающая поддержка победителя, Владимира Зеленского? Интересные факты голосования Востока Украины от радио Донбасс Реалі собрали мои коллеги Ольга Стрижова и Татьяна Якубович.
Факт перший. Найвищий в Україні показник Зеленського на Луганщині. 89% виборців проголосували за Зеленського у Луганській області. У першому турі тут активно голосували за Юрія Бойка, так само і на Донеччині. У другому турі замість Юрія Бойко масово підтримували Володимира Зеленського. На всіх округах Донбасу перемогу святкує Володимир Зеленський, а найвищу підтримку він отримав у 113-му окрузі на Луганщині. Це місто Сватове та Сватівський район, Білокуракинський, Кремінський, Старобільський, Троїцький райони і частина Новоайдарського району. Там він набрав понад 90% голосів. На Донеччині найбільше симпатизують Зеленському у 57-му окрузі. Це Кальмівський район та лівий берег Маріуполя. Факт другий. Щасливе щастя для Порошенка. Найвищий показник Петра Порошенка на Луганщині дав 105-й округ, який розташований у місті Щастя. Там президент набрав 12% голосів. На Донеччині найбільше голосів Порошенку дали у 51-му окрузі. Це підконтрольна Україні частина Горлівки та околиці Бахмута. 33% за діючого президента. Факт третій. Єдиний голос на всю дільницю. Дільнична виборча комісія, яка розташована на лінії розмежування у селі Лебединське, через саботаж членів ДВК не розпочала роботу вчасно. Лише о 16-й в українців там з'явився шанс проголосувати, і скористалася цим одна людина. У виборчих списках значилося 192. Факт четвертий. Перші вибори за 9 років. У селищі Новотроїцькому вперше з 2010 року повноцінно обирають президента України. Попри війну тут змогли організувати 3 дільниці. Факт п'ятий. За ґратами знову підтримали Зеленського. Переміг в усіх тюрмах Донбасу. У Бахмутській установі виконання покарань номер 6, Торецькій колонії номер 2, Приазовській виправній колонії номер 107 та Селидівській колонії номер 82. Чинний президент Порошенко отримав не більше 20 голосів з 4-6 сотень можливих. Факт шостий. Військові, дислоковані на Донбасі, підтримали Порошенка. У зоні операції об'єднаних сил створили 79 спецділянок для військових. У другому турі Петро Порошенко утримав більшість у 47. Зеленський став лідером на 32. Факт сьомий. Активність Донбасу нижче середньої. За даними ЦВК, найвищий показник активності виборців у Львівській області – майже 67%, та в столиці – 68%, найнижчий – на Закарпатті – 47%. На Донеччині явка склала 55%, а на Луганщині – 49%. Варто врахувати, що в населених пунктах уздовж лінії фронту може бути важко пересуватися, а частина людей де-факто може проживати вже в інших регіонах, однак залишатися у списках вдома. Тетяна Якубович, Ольга Стрижова, радио «Донбасс Реалии».
Продолжим разговор о том, как проголосовали украинские военные накануне во втором туре президентских выборов, как прошли сутки на передовой во время вот этого голосования и после выборов отреагировали как военные на победу Владимира Зеленского. Расскажет также наш фронтовой корреспондент Марьян Кушнир. Он сейчас работает в населенном пункте Крымское. Вітаю тебе, Марьяне. Ну, справді, яка зараз ситуація щодо активності, як виборців воїнів Збройних сил і головна яка ситуація на фронті? Протрималася та тиша, яка от була буквально напередодні? Чи все-таки відновилися обстріли?
Віталій Олександре, ну, власне, щодо тиші, то можу сказати, я просидів декілька днів, і тиша не змінюється дійсно. Звичайно, є стрілкова, є така пересілка між військовими збройними російськими силами, це точно одне по... А щодо власне активності військових...
На жаль, Мар'яне, будь ласка, ми з тобою спробуємо перезв'язатися, перенабрати тебе, тому що, ну, зовсім поганий зв'язок. Ну, звісно, треба, нужно приймати в увагу, откуда Мар'ян виходить в ефір, це буквально зовсім рядом з лінією фронту, фактично на ній. Попробуємо ще раз з нашим кореспондентом зв'язатися через пару хвилин, а поки к другим темам. Вместо хунты бандеровцев украинцы и братский народ. Вместе это Малороссия. Общая украинская и российская история и культура. В апреле вот российские шоу внезапно перестали. Ну, по крайней мере, значительно снизили негативное обсуждение Украины, а начали говорить о восстановлении культуры, общения с соседями. Будто и не было пятилетнего негатива, фейковых материалов о распятых мальчиках и рассказывал, что Украина никогда не была, собственно, и не будет как государство. Вот. И, конечно, как будто бы и нет. Это продолжается все. Сейчас убедимся, связавшись с нашим корреспондентом, продолжается война, собственно. Она не прекращалась ни на секунду. Но в чем же причина внезапного изменения в риторике российских пропагандистских и не только каналов? Попробовала выяснить моя коллега Дарья Куриная.
Красивая, мне кажется, очень позитивная и во всех смыслах правильная женщина.
Серега, а тебе как образ ее?
Я частенько попадал вот на какие-то фрагменты съемок или какие-то фрагменты, когда вот они появлялись, где-то там такая пара эффектная.
Это обсуждение Марины и Петра Порошенко в эфире шоу Андрея Малахова, в котором фэшн-эксперты и известные женщины России обсуждают, кто же может стать первой леди Украины. Никакого негатива в адрес самих Марины Порошенко и Елены Зеленской. Очень корректно говорят об имидже, образе и судьбе леди, никакого поливания грязью Украины. Такую резкую смену отношения к Украине выделил российский политолог Андрей Акара на своей странице Facebook и назвал ее пробным шаром.
Как говорится, новому президенту новая модель информационно-психологической интервенции. Когда тебя 5 лет подряд называют фашистом, убийцей, недочеловеком, а потом вдруг резко меняют тональность и разворачиваются на 180 градусов, причем делают это очень корректно, выдержанно, с пониманием.
Приступ внезапно братской любви в Кремле заметил репортер украинского УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. Он написал, что случайно посетил мероприятие, на котором эксперты предложили попробовать восстановить культуру диалога между Украиной и Россией. Говорить об украинской и российской истории, но только до периода 2014-2019 года. Кроме того, журналист отметил, что среди тех, кто предложил восстановить культуру диалога между двумя братскими странами, были и те, кто еще в 2015 году хотел уничтожить украинскую национальную идентичность. По мнению медиаэксперта Алексея Ковжуна, такое поведение российских СМИ – стратегия, с помощью которой всех пытаются запутать.
Это определенная медиастратегия, они ничего не делают случайно. И судя по тому, что у них есть такая установка, знаете, как там пишут, «Украина, двоеточие, любить» или там «Украина». Ненавидеть. При слове «Украина» пускать пену ртом и топать ногами. А сейчас у них стоит установка «любить». И я совершенно не исключаю, что это они готовятся к тому, что в Украине сменится власть, и им станет проще договариваться.
А подача разных позиций за примирение и против, по мнению медиаэксперта, попытка показать диалог. Как только стали известны результаты экзит-полов, российские артисты начали говорить о братской любви и мире между странами еще активнее. Вот что написала в Инстаграм бывшая участница команды КВН, сборная Пятигорска Елена Борщева.
Теперь я смело могу говорить, что играла в КВН с президентом Украины. А что? Я думаю, именно опыт разминки помог Владимиру выиграть дебаты. Поздравляю. Желаю Украине только хороших перемен.
Так наивно полагать, что сейчас все мы поедем на гастроли по Украине. Нет, может быть, кто-то и поедет. Но, вы знаете, для меня было не так важно, кто мне что-то запрещает. Я поеду выступать перед украинскими зрителями тогда, когда я пойму, что здесь, в своей любимой, родной России. Я сделал все, чтобы установился мир между нашими странами, чтобы прекратилась война на Донбассе.
Не остался в стороне и российский юморист Максим Галкин, выложивший видеообращение к Зеленскому и украинцам с размышлениями о том, как снова воцарится мир между странами и возобновятся гастроли. Дарья Куриная, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Ну что ж, мы попытались опять восстановить, собственно, связь с нашим корреспондентом фронтовым Марьяном Кушнером, который работал эти несколько дней во время голосования во втором туре президентских выборов в Украине в Крымском, фактически рядом с линией фронта. Марьяна, чуешь меня?
Так,
чую. Можеш продовжити свою розповідь, як проголосували військові, головне, яка зараз обстановка, відновилися обстріли чи ні?
Ну, самі обстріли не відновилися, продовжується тиша поблизу Кримського. Ну, а щодо того, як проголосували військові, на даній ділянці, в зоні відповідальності даної бригади, цигірські деревейси, підтримка Петра Порошенка склала 68%. І очевидно, вже коли після 8-ї години була перша інформація від екзитполів, реакція була, знову ж таки, очевидно, негативною. Тим не менш, військові сказали єдине, що вони знаходяться на захисті України, і вони будуть продовжувати її захищати. Єдине, чого вони просять від головнокомандувача, це не здавати задню, а відстоювати свою незалежність, свою територію. Оце буквально всі говорили, навіть люди, які вважають себе аполітичними, от всі говорили, що не потрібно давати задню і потрібно курсувати в НАТО. Оце от просто всі говорили і підсумовували, що потрібно так далі рухатися, щоб не було. Ну, реакція, звісно, була негативною, оскільки вони таки підтримували іншого кандидата. Ну, надалі тут тиша, тихо і спокійно, бойових дій немає. Поки що ніхто не розуміє, з чим це пов'язано, оскільки раніше трошки інша була реакція російських сил на даній ділянці.
Дякую, Мар'яна, дякую за розповідь. Я благодарю фронтовому кореспонденту Радіо Свобода Мар'яну Кушнеру, який все-таки смог вийти з нами на зв'язь з населеного пункту Кримського, з лінії фронту. Кстати, отмечу, звісно, і во время першого тура це було, очевидно, далеко не на всіх участках, де голосували українські воїни, побідів Порошенко. Можна сказати, якщо в цілому брати, то фактично 50 на 50. Так распределились голоса украинских военных на этих президентских выборах. Ну, наконец, я представляю нашего гостя, как я и проанонсировал в начале нашей программы, журналиста-блогера, автора украинского интернет-издания «Украинский тиждень» Дениса Казанского. Денис, вот такая у нас тема, собственно. Порошенко это все-таки уже, скорее всего, прошлое. Ну, может, он возьмет какую-то, не знаю, если это можно называть реваншем на парламентских выборах, но далеко не факт, далеко не факт. Возможно, ему придется другие проблемы решать в судах. Посмотрим, что будет. В любом случае, это бывший президент фактически Украины, хотя инаугурации Зеленского еще не произошло, но станет президентом господин Зеленский. Что можно вот немножко спрогнозировать или немножко, может быть, уже конкретные вещи можно сказать. Какова будет, значит, судьба в плане урегулирования на Донбассе с президентом Украины Зеленским? И что от него вообще зависит? Кто бы ни сидел на Банковой?
Но на самом деле это пока что еще уравнение со множеством неизвестных. Потому что мы, во-первых, не понимаем до конца, что планирует говорить Зеленский на переговорах с российской стороной, потому что он уже говорил, что такие переговоры будут. Ну, понятно, наверное, они, скорее всего, действительно будут. И здесь, ну, я не вижу ничего странного, потому что и у Порошенко в свое время тоже ведь встречался с Путиным, проводил какие-то переговоры и подписывали, в том числе и Минские соглашения подписывали. То есть подписывались документы, велись переговоры, встречались стороны, но дело в том, что пока что мы не видим каких-то подвижек. Вопрос в том, что сама российская сторона, она зачастую действует, ну, скажем так, не то, что нелогично, она действует нелогично с точки зрения здравого смысла, а, наверное, логично с точки зрения своих каких-то имперских, шовинистических, значит, ну, загонов, да, то, что у них там в голове. И, ну, вот мы видели, да, что буквально накануне выборов, голосования во втором туре, когда все, в общем-то, уже было понятно, были подписаны очередные, как бы, ну, санкции, так называемые, да, в отношении Украины. Снова были запрещены некоторые статьи украинского экспорта в Россию. Были наложены новые ограничения на импорт из России, соответственно, нефтепродуктов, угля. То есть, ну, казалось бы, да, вот по логике, если россияне сами говорят, нам не нравится Порошенко, надо, чтобы власть в Украине поменялась, мы будем договариваться с новой властью. Ну, если договариваться с новой властью, так тогда по логике, наоборот, должны быть какие-то дружественные шаги. Мы видим враждебные шаги. И вот такая враждебная политика, она-то, в общем, Украине не оставляет выбора никакого. То есть, да, если даже предположить, что украинское новое руководство будет расположено говорить с Россией, то мы видим, что Россия не очень-то расположена дружить. То есть, Россия понимает, я как я так могу предположить, да, глядя на их действия, язык силы, язык такой грубого хамства, и, соответственно, когда Россия общается таким образом, вряд ли с ней будет вести кто-то диалог. Мы сейчас видим и в Беларуси похожие процессы. Да, у них и с Беларусью даже, хотя это самая дружественная страна, которая фактически там заявляла, что единое государство.
Согласна,
будет...
что с Беларусью Россия осуществляет фактически ползучую аннексию.
Да, ну, ползучую аннексию и откровенно, скажем так, даже если не аннексию, то это вот нелогичные с точки зрения каких-то развития дружеских отношений нелогичные действия, потому что россияне постоянно подписывая с ними там договор о торговле, о дружбе, о тесном экономическом сотрудничестве, теперь сами же бьют по Беларуси, бьют по их экономике, и, естественно, это вызывает возмущение Лукашенко, который готов был, я так понимаю, торговать суверенитетом Беларуси в обмен на какие-то экономические уступки, но мы видим, что с Россией это не работает, что рано или поздно она все подписанные документы просто в одностороннем порядке там разрывает, да, или игнорирует и так далее, поэтому я просто очень надеюсь, и, ну, к счастью, в Украине нету какого-то царя, да, единоличного, мы не выбираем себе диктатора, как в других постсоветских странах, меняется лидер, и все, меняется сразу все. У нас есть демократия, у нас есть демократический институт, есть еще парламент, есть правительство, и, соответственно, я думаю, что все-таки у нас есть вот та система сдержек и противовесов, которая не даст совершить президенту фатальные ошибки. То есть всегда будет кто-то, кто сможет на какой-то предохранитель включить и так далее. То есть, ну, во всяком случае, нельзя будет вот быстро, знаете, наломать дров. То есть всегда, я думаю, что все шаги, они будут как-то происходить.
С президентом Зеленским.
Да, с президентом Зеленским. И у меня на это есть большая надежда. Конечно, ничего нельзя исключать, но я надеюсь, что именно вот эта система демократии, то, что у нас есть парламент, то, что президент вынужден все согласовывать с парламентом, назначение, кадровую политику и так далее, я надеюсь, что именно вот этот момент, он не даст Зеленскому наломать дров. То есть его найдется тот, кто его осадит.
Денис, а как вы считаете, вот эти вот апокалиптические вот эти сначала прогнозы, теперь, когда такие вот ошеломительные результаты выборов, тут никаких вопросов нет по второму туру, многие поклонники Порошенко чуть ли не знают, тут, ну, все, фактически Путин победил, и это и Донбасса касается. Вы разделяете такие вот катастрофические прогнозы, что, дескать, Зеленский, я цитирую поклонников Порошенко, я упрощенно, конечно, сольет все, Путину это не ровня, как переговорщик и так далее. Разделяете такие вот, такое мнение?
Нет, не разделяю, потому что, ну, надо понимать, во-первых, что есть политтехнология. К сожалению, штаб Порошенко, он вот выбрал такую линию, и они действительно запугали людей зачастую вот до того, что вот у многих такая вот, я вижу, вот такой психоз или истерика, да. Я бы не разделял эту позицию, потому что мы на самом деле не знаем, что будет. Вот есть неопределенность, я понимаю, что она тоже пугает, но каких-то вот предпосылок для того, чтобы сразу началась сдача национальных интересов, я не вижу, потому что, ну, во-первых, если мы говорим о связях Зеленского с Коломойским, то, ну, Коломойский, я вам напомню, что человек тот самый, который в 2014 году противостоял Путину, причем противостоял довольно жестко, и можно сказать, действительно, Днепропетровск тогда, да, и вот эта вся Днепропетровская группировка стали своеобразным таким монолитом, который вот на Юго-Востоке именно сразу заявил о том, что нет, это территория Украины, мы никуда не отделяемся, никаких референдумов не будет. То есть, ну, если бы у Коломойского стояла задача слиться под Путина, я думаю, что он мог это сделать еще тогда. Тогда для этого был гораздо более подходящий момент, чем, например, сейчас, да. Поэтому я не вижу, честно говоря, такой установки. Если мы говорим вообще о Зеленском, ну, я тоже не вижу в нем вот смысла, понимаете? Вот человек получил власть. Зачем ему, грубо говоря, ее сдавать? Хоть Путину, хоть не Путину, хоть кому угодно. Ну, у тебя власть, твоя страна, ты как бы дальше волен распоряжаться. Будешь нормально управлять, получишь второй срок. Как бы для чего куда-то идти, бежать кому-то и сразу подписывать капитуляцию? В этом нет никакого смысла, ну просто с точки зрения логики. Поэтому мне очень хочется надеяться, что этого не будет.
А отсутствие опыта Зеленского?
Да, отсутствие
опыта. Все-таки Путин опытный очень политик, как ни крути, очень опытный.
Отсутствие опыта – это проблема, но опять же тут я надеюсь, что включается наша система сдержек и противовесов. То есть есть парламент, есть на данный момент правительство, и, конечно же, ну, какие-то однозначные шаги, направленные против национальных интересов, я думаю, будут сразу же жестко восприняты в штыки. И самое главное, что еще даже главнее парламента и правительства, у нас все-таки есть гражданское общество. Какое-никакое, в зачаточном состоянии и так далее. Но это общество совершило две революции на данный момент. Да? Когда уже казалось, что все, вот происходит узурпация власти, когда казалось, что не работают уже никакие законные механизмы, ни суды, ни парламент ничего не может сделать, выходили люди и сами решали судьбу своей страны. Это тоже, я думаю, ну, все-таки, как бы там ни было, я не считаю Зеленского дураком, да, то есть человек, он явно не глупый, раз он, даже хотя бы если мы посмотрим на то, что он, ему удалось, да, если он провернул вот всю эту технологию и в итоге 73% получил поддержки, рекорд абсолютный, который никому не удавался. Да, никому не удавался в украинской истории, никаким хозяйственникам, олигархам, никому. То есть, если у него это получилось, значит, я думаю, что он все-таки не глупый человек, и он должен понимать, что вот те игры, в которые игрался Янукович, они для Януковича дважды закончились поражением. Первый раз таким лайт-версией, да, а второй раз уже такой, как говорится, хард-версия, когда ему пришлось уносить ноги, сбегать в Россию, и он превратился в такого одного из самых демонических персонажей украинской истории. Поэтому вот я надеюсь на здравый смысл. Я надеюсь на то, что...
Катастрофических настроений у вас, вот как, опять же, дончанина, это же ваш родной город, нету.
Ну, по крайней мере, как сказать, я ничему не удивляюсь, уже понимаете, ничего... да, я научился ничему не удивляться. То, что вообще любые варианты возможны, я это знаю, но с другой стороны, все-таки я верю в какой-то здравый смысл. Я верю и понимаю, что большинство людей, которые проголосовали за Зеленского, как бы их там не пытались изобразить ватниками там, да, или кем-то... Их,
не
там,
разделяйте!
Нет, это были просто обычные люди, граждане Украины, которые так или иначе хотят своей стране добра. Мы видим, что и на Западной Украине очень много проголосовало,
да,
за,
кстати,
Зеленского.
Кстати, да.
Да, то есть эти люди, они явно не настроены антиукраински. И если Зеленский будет делать что-то такое, что эти люди посчитают нарушением национальных интересов и игрой в пользу России, например, в пользу Путина, то, конечно, этот электорат сразу отвалится. Это будет означать обвал поддержки, это будет означать потерю целых регионов по уровню поддержки. Я не думаю, что Зеленский, но он же все-таки не самоубийца. Ну, вряд ли ему это нужно. Наоборот, в его сейчас интересах как можно больше сохранять эту поддержку и для парламентских выборов ее получить, и в дальнейшем, то есть ему же нужно на кого-то опираться. Зачем ему терять людей, зачем ему совершать явно недружественные действия, и мы же помним, тем более Киев, да, вот очень важен фактор столицы, чего, например, Янукович никогда не понимал, то есть настроения в Киеве, они определяющие, потому что именно Киев в итоге выходит на Майдан, там, поддерживает Майдан, да, всячески, и то, что Янукович с самого начала, он был проигравший в Киеве, да, нельзя проигрывать в Киеве, я думаю, Зеленский тоже, его команда все-таки сделали из этого какие-то выводы, а Киев настроен очень проукраински, и Киев не приемлет
никаких... Приятно проголосовал за Зеленского Киев, да.
Конечно, да. Во втором туре, там, в первом еще считали по карте метро, там, да, смотрели, да, да, что, да, значит, возле одних веток, там, за Зеленского.
Нет, то есть явное
преимущество. За других, за Порошенко. Сейчас, да, Киев полностью в цветах, да, Зеленского.
За Зеленского, да.
То есть, однозначно, уже невозможно все это объяснить какими-то, там, я не знаю, пророссийскими настроениями людей или не пророссийскими. Это бунт против традиционных политических элит. Люди, ну, зачастую, может быть, иррационально, до конца не понимая, что невозможно, да, просто взять сразу и вычеркнуть всех старых и поменять на новых. Но, тем не менее, это была такая большая-большая фига всем представителям старых элит. Порошенко, Тимошенко, Бойко и далее. Там.
Сейчас мы об этом поговорим. Да, в чем залог успеха Владимира Зеленского на этих выборах. Напомню, гость студии «Радио Свобода» Денис Казанский. Мы говорим об Украине президента Зеленского.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Кстати, вот важный момент, Денис. Вам посчастливилось буквально за несколько дней до второго тура лично пообщаться с уже, можно сказать, почти бывшим, ну, как скажут украинского, кульгава качка, хромая утка, Петром Порошенко. ICTV, так, вот это был телепроект, когда, наконец, Петр Алексеевич вышел к журналистам, от Зеленского пришел Данилюк, вот, там была наша коллега Инна Кузнецова от Радио Свобода, другие журналисты. Ваше впечатление все-таки, вот эти 73%, вы отметили рекордный показатель у Зеленского. Это заслуга Владимира или это заслуга Петра Алексеевича с его антирейтингом?
Это заслуга, понимаете, вот даже не только Петра Алексеевича, это заслуга, вот как я уже сказал, всей вот традиционной политической системы, которая до смерти надоела. Потому что на выборах, ну, по крайней мере, в первом туре были же не только Петр Алексеевич и как Владимир Александрович, надо приучаться теперь так говорить, да. Значит, но были еще и другие, сколько, 37 кандидатов. Да, то есть, ну, казалось бы, здесь был выбор, была возможность где разгуляться. Но проголосовали именно уже в первом туре с большим отрывом за Зеленского. Почему? Потому что достали. Не только Петр Алексеевич, а вот коллективный Петр Алексеевич, я бы сказал, он достал людей. И опять же, то есть получат ли они то, за что голосовали? Уже сейчас можно видеть, что там каждый хотел своего. Кто-то тарифов, кто-то перемирия, кто-то еще чего-то. Понятно, что большинство из этих ожиданий, они, во всяком случае, скоро, вот в скором времени им не суждено сбыться, потому что, ну, не бывает чудес. Но я думаю, что в основном вот люди просто голосовали за то, чтобы, ну, по крайней мере, те, вот кого я знал, насколько я там опрашивал, мне же интересно знать, почему люди так. Люди говорят просто, пошли все в задницу, мы хотим перемен, мы хотим новых людей, действительно новых людей, мы хотим перезагрузки власти, потому что эти надоели. И действительно, если мы посмотрим, ну, вот возьмите людей, которые заняли, ну, следующее, да, три места после Зеленского, там с большими результатами, они больше 10% все набрали. Это Петр Алексеевич, который в политике, депутатом он стал, по-моему, в 98-м году, то есть 20 лет назад. Юлия Владимировна, которая тоже тогда
не новички, же...
Да, и вице-премьер еще в конце 90-х в кабинете Ющенко, то есть тоже 20
Ляшка
лет.
Ляшка тоже не назовешь, кстати, новичком.
Но Ляшко, он, мне кажется, вообще уже сбитый летчик, он уже там где-то
был. Я просто уделю ему внимание. Кстати, Денис, вот вы говорите, какие мотивы голосовать за Зеленского, кроме... антипатии к Порошенко и вопросы, которые хотят, решение которых ожидает избиратель от нового президента. А вам, возможно, не больно наблюдать за тем, что вопрос вот именно Донбасса, возвращаемся к этому, далеко не на первом месте. Люди, может быть, забыли, украинцы, о войне, о Крыме, о Донбассе. Нет такого впечатления?
Я думаю, что тут разные версии. Понимаете, во-первых, многие уже как бы потеряли надежду. Да, я не могу сказать, что забыли. Я бы сказал, свыклись с мыслью о том, что, наверное, не будет возврата в этих территории пока что. Ну, потому что, смотрите, какая ситуация. Россия не отдаст их. Ну, то есть...
И Донбасс тоже часть, да?
Просто разные условия. Крым вообще говоря, ну, то есть рассказывают, что мы не отдаем Донбасс, отдаем, ну, в обмен на капитуляцию, фактически, на легализацию этих боевиков, террористов. То есть на Донбасс на таких условиях у нас мало кому нужен, на самом деле, потому что все же имеет свою цену, да? И лучше, если мы будем выбирать, если мне, например, выбирать между урезанной Украиной, но независимой, либо же Украиной, которая имеет свою полную, скажем так, территорию в границах 91-го года, но при этом является генерал-губернаторством там России, да, или каким-то автономией в составе России, то, безусловно, я выберу усеченную Украину, но независимую. И я думаю, большинство украинских граждан, тех, ну, кому как бы не все равно, да, те сделают такой же выбор. Поэтому, конечно, Путин ставит перед таким выбором, когда мы не можем просто-напросто сейчас на этих условиях эти территории принимать. А сил для того, чтобы их там отвоевать назад, да, каким-то образом, их на данный момент нет. И, соответственно, ну, вот за 5 лет предыдущих мы не набрались таких сил. Наберемся ли при Зеленском, при там, тех реформах, которые он будет проводить или не будет, это еще никто не может сказать. Поэтому до смены власти в России вряд ли у нас...
Пока будем при власти.
Да, мы можем ожидать каких-то прорывов по этим вопросам. То есть, поэтому я думаю, что и люди это на самом деле понимают. Видите ли...
Но это не является капитуляцией перед Россией у самих людей, не у власти в Украине. Определенное, что вот, ну что делать, Россия сильнее, смиримся. Нет?
Это сложно сказать, потому что, опять же, видите, тут как стоит вопрос. Возможно, ну, нам могут вернуть часть Донбасса уже сейчас. В обмен, фактически, на легализацию российской оккупации. Что тогда является капитуляцией перед Россией? Принятие Донецка, Луганска на таких условиях? Или, наоборот, не принять? Или заморозка конфликта? Ну, так бывает, да, извините. Одно государство сильнее другого. Может быть и так. Так во всем мире так.
То есть,
да?
Нельзя сказать, что таковые вот результаты выборов в Украине – это победа Путина? Нельзя все-таки, нет?
Я думаю, что однозначно нельзя, пока мы не поймем, что будет дальше делать новый президент. То есть, если на данный момент он то, что декларирует Зеленский, по крайней мере, да, я считаю, что это не победа Путина, потому что Зеленский выкладывает у себя видео, в котором он поздравляет, например, украинских военных, благодарность им выражает, говорит, что мы вам помогали, помните, вспоминает вот эти, ну, скажем так, эпизоды, когда приезжал 95-й квартал, это был, по-моему, август 2014 года, выступал тогда, если вы помните, Зеленский называл всякой мразью боевиков ДНР, ЛНР, они потом это видео вырезали, и сейчас его тягают по всем своим группам, мол, какой негодяй Зеленский и так далее. То есть, ну, каких-то крамольных вещей антиукраинских я не помню, чтобы вот он говорил, тем более его вот эти, ну, скажем так, его, это последнее недавнее выступление, которое он выложил с поздравлением, да, посвященным украинским военным, оно набрало очень много, там сотни тысяч просмотров на Фейсбуке, миллионы просмотров там в Инстаграме, и, ну, то есть люди это видят, они, соответственно, понимают его взгляды, то есть тут, понимаете, ну, я бы не сказал, что он явно подыгрывает. Другое дело, что после выборов, конечно, мы понимаем, что кандидат – это совсем другой же человек. То есть, одно дело – кандидат до выборов. Да, и после выборов, когда кандидат превращается уже не в кандидата, а в президента, все, что происходило раньше, не имеет никакого значения. Я уже неоднократно это отмечал, что, например, Петр Порошенко, который считается там у многих спасителем нации, да, и сейчас как бы таким вот выражением такого всего проукраинской жесткой позиции, в его послужном списке депутатство от партии Медведчука, СДПУО. В его послужном списке он один из сооснователей партии регионов.
Украинская православная церковь Московского патриархата, крестный ход в частности.
Да. Он был министром в кабмине Азарова, и никто бы тогда, представьте, вот 12-й год, когда Порошенко министр, кто бы мог спрогнозировать, что именно этот человек будет одним из тем, кто будет называть Путина врагом, и кто, тем, кто сможет украинскую автокефальную церковь здесь как бы ввести, да, помочь здесь осуществиться.
То есть это было отнюдь, не, мягко говоря, не очевидно. Я прошу прощения, Денис, вас перебиваю. У нас просто еще один участник, благодаря прямой телефонной связи из Москвы, российский публицист, обозреватель Леонид Радзиховский. Приветствую вас, Леонид Александрович.
Добрый день.
Леонид Александрович, что, Путин победил в Украине вчера, нет?
Я не понимаю смысл этого вопроса.
В том смысле, что критики Зеленского утверждают, что он выгоден Москве. Согласны? Зеленского, критики.
Я понимаю. Ну, и опять-таки этого я не понимаю. Судя по реакции Москвы, она так не считает, как вы знаете. Сегодня Песков заявил, что поздравлений не будет. Мы уважаем выбор украинского народа, но поздравлений не будет. Подождем первых действий нового президента. Кстати, для России, где очень большое значение имеют символы, так же, как, наверное, и на Украине. В общем, символ имеет огромное значение. Так вот, такой очень важный для Москвы символ, что они не называют его имя. Оно, значит, табуировано.
Ну, как Навального не называют Путин никогда, да, например?
Но они никогда не называют Навального, они никогда не называют Порошенко. Это какое-то такое фобическое мышление. Фобии сплошные. Это, в общем, в каком-то смысле первобытное мышление, когда имя врага нельзя называть. Но неважно, какое у них там мышление, но во всяком случае факт заключается в том, что его имя называть нельзя. А что касается до заявления «поздравим после первых действий», ну это как вот вы идете мне навстречу, и я с вами не здороваюсь, прячу руку за спину и говорю, я вам руку протяну после ваших первых действий. Это очень странно, потому что формально странно. Если у двух стран есть дипломатические отношения, то простой протокол требует выразить формальное поздравление с победой. Это просто элементарный дипломатический протокол. Как видите, Москва ему не следует в данном случае. Вот, ну, кроме того, многочисленные сливы, которые вдруг как из мешка посыпались, часть из них может быть случайная, но я не думаю, что уж все прям случайно. И рассказы о том, что Москва спонсировала избирательную кампанию Зеленского, и о том, что, значит, у него какая-то огромная собственность по НТВ. НТВ один из самых сливных и грязных каналов. Я не верю, что все эти сливы, это просто такая самодеятельность российских журналистов.
Леонид Александрович, я прошу прощения, в этой связи некоторые российские, или вот, например, такой господин Белковский, вам известный, утверждали, что на самом деле ставкой России на этих президентских выборах в Украине был Петр Порошенко, дескать. Вы разделяете такую конспирологическую точку зрения или нет?
Я не разделяю никакую точку зрения. Я думаю, что вообще вопрос о том, что есть ставка России, что есть победа России, что есть поражение России, это вопрос вполне бессмысленный по той простой причине, что, как мне кажется, моя точка зрения заключается в том, что Путин понятия не имеет на самом деле, чего он хочет от Украины. Соответственно, что является победой, а что является поражением. Вот как у поэта, поражение от победы ты сам не должен отличать. Чего Путин хочет от Украины? Я думаю, что если его допрашивать, он сам не знает ответа на этот вопрос. Ну, формально, значит, вроде бы план, который он, значит, объявил Медведчук, заключается в том, чтобы...
Да, автономизация, так называемая.
...план троянского коня в виде, да, в виде ДНР, ЛНР, превратить Украину в федерацию, федерацию, привязанную к России, тем самым вернуться, как бы открутить кино назад и вернуться в ситуацию 2013 года, только без Крыма. Крым это не обсуждается. Я не думаю, что Путин реально этого хочет по тысяче причин. Во-первых, это безумно дорого. Россия просто не потянет. Мало того, что она спонсирует Белоруссию, еще и спонсировать Украину, это просто нереально экономически. Во-вторых, Путин прекрасно понимает, что это невозможно по тысяче причин. Это невозможно, потому что большинство населения Украины этого варианта не примет. Это невозможно, потому что граждане того самого ДНР, ЛНР совершенно не рвутся в Украину ни на каких условиях. Это невозможно, потому что патриоты Украины поливают грязью, проклинают граждан ДНР, ЛНР, ватники, уроды, генетические отбросы, предатели. Вот так зовут людей назад в страну? Это родина-мать в такой форме зовет? Таким образом, это абсурд. Это просто некое бессмысленное заявление, которое ничего не означает. А что реально хочет Путин? Да он не знает. То есть он хотел бы теоретически того, чтобы Украина опять вернулась в зону влияния России. Но это такие неопределенные слова, которые вообще непонятно, что означают. А когда она была в этой зоне влияния? При Януковиче? Да нет, мотались туда-сюда. Что это вообще значит? Поэтому пиаровски могут быть щипкие уколы и в ту, и в другую сторону. Но практически, я думаю, что никакого плана у России в отношении Украины нет. Вот чего Путин точно не хочет, это сказать легко. Вот это очевидно. Первое, он категорически не хочет вступления в НАТО. Это пунктик такой, это очевидно совершенно. Второе, он категорически не хочет, чтобы у вас вообще дела пошли хорошо. Экономически, социально и так далее. Чтобы вы дали, сказали населению России дурной пример, как можно жить при прозападной демократии и жить неплохо. Вот этого он не хочет. Это игра с нулевой суммой. Чем хуже у вас, тем для его пропаганды лучше. Не хочет. А чего он хочет? Да он сам не знает, чего он хочет. Ну, чтобы у вас было плохо, чтобы у вас был раздрай, чтобы вы болтались туда-сюда. Этого он хочет. Но это от него, в общем-то, мало зависит. Это зависит от ваших собственных усилий. Будет у вас раздрай, болтанка и так далее, или нет, тут Путин мало что может сделать.
Да. Спасибо, Леонид Александрович, спасибо за ваше мнение. На прямой связи из Москвы был российский журналист Леонид Радзиховский. Продолжаем беседу с нашим гостем в студии Денисом Казанским. Кстати, вот Денис, одно из мнений, вот опять же, вот эти все-таки они до сих пор звучат, эти апокалиптические комментарии поклонников Порошенко, вот что Зеленский сольет, сдаст, это все известно, вы уже это прокомментировали, но есть такая точка зрения, что на самом деле, конечно, победа Зеленского это не реванш, это отнюдь не победа антимайдана, но с другой стороны, это постмайдан. То есть да, большинство сейчас в Украине, конечно же, патриоты, не фанаты Путина отнюдь, но они уже, ну, скажем так, готовы отставить Украину, скажем, ну, как бы это сказать, слово подобрать, не так жестко, как в 2014 году, не так, я как жить, украинской мовой самовиддано. Готовы играть в долгую, не забывают о своих семьях, опять же. Вот это, я так понимаю, то, что вы... вот я процитирую, кстати, одного из российских обозревателей, господин такой есть, Владимир Пастухов, вот я процитирую его, он не путинист, но он говорит... оказалось, что воинственный настрой национально ориентированной украинской интеллигенции, хотя странно, разве только интеллигенция в Украине, все разговоры о войне стали восприниматься со временем как раздражающая риторика. Это не значит, что эти две трети можно записывать в сторонники Путина, уточняет господин Пастухов. Просто они не готовы воевать без шансов на победу, не рассматривают возвращение Крыма как приоритет своей личной жизни, продолжают де-факто общаться с жителями Донбасса, как с украинцами, и воспринимать их в качестве таковых. То есть все настроены более прагматично и менее радикально. Согласны?
Ну, не совсем. Понимаете, я думаю, что, во-первых, ну, что касается войны, да, почему люди действительно многие, ну, у них появилось то, что мы называем усталостью от войны, кто-то называет, да, можно назвать разочарованием, потому что в 2014 году был всеобщий подъем. Он был связан, во-первых, с тем, что вошла активная война, и никто не понимал, где она закончится, то есть до какой черты будет наступать Россия. То есть мы все говорили, что, ну, когда вот Россия зашла в Иловайск, никто не понимал, куда дальше пойдут российские войска. Они дойдут до Днепра, или они остановятся, или что. То есть все было неопределено. Вы помните, какая была ситуация? Все, например, скидывались на армию, потому что все, да, понимали, конечно, что армия была заброшена, армия в разваленном, да, запущенном состоянии, ее нужно срочно спасать, срочно одевать, вооружать. Люди присылали смс-ки, волонтерили, все активно. Со временем это движение сошло на нет. Почему? Потому что, во-первых, опять же, наступило разочарование, когда люди увидели, что не исчезла коррупция. То есть всем казалось, что раз война, раз мы в критической ситуации, когда на пороге стоит агрессор, все, мы должны забыть про все личные шкурные интересы. Если человек готов жертвовать там свои личные 10 тысяч гривен, значит, и чиновники,
минут осталось,
и чиновники должны прекратить свои коррупционные схемы. Когда стало очевидно, что эти схемы продолжаются, работают, конечно, у людей иссяк запал. Конечно, у людей наступило некое такое, ну, разочарование.
Но
да,
не до уровня капитуляции перед Россией, да?
Все нет, это? Я думаю, безусловно, нет. Просто сейчас этот конфликт, он на самом деле имеет замороженный вид, и люди понимают, что, наверное, очевидно, ну, как бы сейчас нет предпосылок для возобновления горячей фазы войны. То есть, по крайней мере, ну, сложилось у них такое впечатление. Безусловно, не дай бог, если вдруг что-то произойдет какое-то жесткое обострение, я убежден, что мы увидим совершенно другие настроения, опять полную, мы увидим, как все это оживет, радикализуется общество и так далее, и поэтому, ну, то, что сейчас происходит, это вот характерно и нормально для именно той ситуации, которую мы имеем на сегодняшний день. Она отличается от той ситуации, которая была в 2014 году.
Спасибо большое, Денис, спасибо. Гостем в студии был журналист, блогер, автор издания «Украинский тыждень», интернет-издание, Денис Чанин, Денис Казанский. Также благодаря прямой телефонной связи с нами был из Москвы российский публицист Леонид Радзиховский.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Продолжаем программу радио «Донбасс Реалии». И вот к следующим темам переходим. 20 мая в Харькове пройдет очередное заседание по делу Нелли Штепе. Еще в 2014 году бывшую городскую голову Славянска обвинили в создании террористической группировки и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Несмотря на серьезность обвинений, в 2017 году Штепе освободили из следственного изолятора под домашний арест. Дело рассматривали уже с десяток судебных коллегий, говорят адвокаты, и сегодня оно опять на этапе подготовительных слушаний. Почему же Нелю Штепу судят так долго, и кто может опасаться ее показаний? Об этом мой коллега Михаил Штекель.
15 апреля Орджоникидзевский райсуд Харькова снова перенес подготовительное заседание по делу экс-руководителя Славянска Нелли Штепы. Она не явилась на заседание, поскольку уехала в киевский кардиоцентр на консультацию. Заседание перенесли на 20 мая. До этого 4 апреля заседание не состоялось из-за неявки трех адвокатов Штепы, а до этого из-за ее лечения в Славянске. Состояние здоровья неоднократно было причиной переноса заседаний, говорит радио Донбасс Реалии один из трех адвокатов Штепы Александр Шадрин. Впрочем, основной причиной столь долгого рассмотрения рассмотрения дела. Он называет частую смену судейских коллегий и уголовные дела против некоторых из судей. Сейчас Орджоникидзевский районный суд все еще решает, можно ли вообще назначать дело к рассмотрению, будет рассматривать ходатайства и жалобы. Ранее на судебных заседаниях Штепа уже давала показания, в суд даже вызывали свидетелей, но потом судьи менялись, и все приходилось делать заново, говорит адвокат. Так защита ходатайствовала привлечь в качестве свидетелей Андрея Порубия, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, но эти лица в суд не явились. Также, по словам адвоката, уголовное дело открывали формально, чтобы Штепа вошла в доверие к боевикам и освободила пленных, но впоследствии как бы сделали его настоящим, и бывшей городской главе Славянска пришлось провести в СИЗО почти 3 года. Ее показания подтвердил и бывший глава Донецкой областной государственной администрации, рассказывает адвокат.
Труда подтвердил ее показания о том, что действительно, когда во время этих событий она связалась с высшим руководством, действительно ей дали добро, ну, делать то, что они говорят, сейчас мы там через несколько лет, сейчас его освободим, да, все будет хорошо.
В украинских судах рассматриваются 1000 дел, которые связаны с терроризмом, сепаратизмом и преступлениями против территориальной целостности, рассказывает радио «Донбасс Реалии» координатор медийной инициативы «За права людины» Ольга Решетилова. Большинство из этих судебных дел заочные, но ко многим из тех, которые проходят с подсудимыми, есть много вопросов. Решетилова приводит в пример дело бывшего городского головы Торецка Владимира Слепцова. По ходатайству защиты слушания проходят в закрытом режиме, поскольку, по мнению адвокатов, там могут прозвучать факты, которые содержат гостайну. Слепцов также обвиняется в создании террористической организации. В декабре 2017-го он нашел возможность выйти из СИЗО, заявил, что хочет поехать на обмен, доехал с остальными заключенными до линии соприкосновения, а потом спрятался в автобусе с журналистами и поехал обратно. С тех пор суд так и не взял его под стражу. В отличие от Слепцова, Нелли Штепа после выхода из СИЗО не дает комментариев независимым журналистам, утверждает Решетилова.
Она відмовляється спілкуватися з журналістом, що дає нам підстави думати, що випустили її не просто так, а очевидно через якісь домовленості. І прокуратура, і захист їм вигідно. Вони максимально затягнули цей процес, щоб, можливо, дочекатися зміни на політичній ситуації, коли цю справу можна буде там рішенням зверху закрити.
На даний момент відсутствує політична воля виносити приговори Штепі і другим главам городов, ставити це на поток, говорить радіо «Донбас Реалії» політолог Константин Батовський, директор агентства розвитку Приазов'я. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність і окончательно ссориться з регіональними елітами, з якими придеться договариватися, як мінімум, на виборах.
Поэтому Штепу ніхто і не посадить, тому що туди треба судити Костянтина з Маріуполя. Реву из Бахмута, потому что все эти люди, в принципе, действовали одинаково. Старшие товарищи советовали в Киеве и в областной администрации делать все, чтобы убрать людей с улицы и успокоить.
Но в этом случае ответственность с городскими руководителями разделяют и главы областных администраций, и чиновники в Киеве, утверждает политолог. Тогда, в 2014-м, казалось, что главное успокоить людей на Донбассе и убрать их с улиц. А для этого якобы нужно было говорить то, что нравится толпе. Михаил Штекель, радио «Донбасс Реалии».
Стартап Google Fest. Маріуполь. З 26 квітня по 1 травня. Монархи з Британії. Джамала, Сергій Бабкін. Дах Дотерс. Театри з усього світу. Стартап Google Fest. А де ти проведеш травневі свята? Живий звук.
Ну а сейчас наш традиционный обзор прессы.
Сигнал, который олигархи послали этой избирательной кампании всему украинскому политическому классу, прост. Тот, кто не хочет с ними договариваться, тот, кто покушается на их собственность, не может рассчитывать на победу на выборах. А они могут ввести в президентский кабинет того, кого посчитают достойным, хоть коня, хоть шоумена. Об этом пишет журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, этот сигнал уже наверняка услышан и усвоен, а значит, новый парламент будет находиться почти под тотальным олигархическим контролем. Так что украинское государство, пытавшееся из олигархической вольницы стать настоящим государством, разгромил непопулярные артисты, не уставшие граждане. Его разгромили именно те, кто хочет, чтобы государство оставалось всего лишь инструментом их привилегированного клуба миллиардеров. И если после выборов президента и парламента их план окончательно воплотится в жизнь, вскоре Украину, как и соседнюю Молдову, оппозиционеры будут называть захваченным государством, утверждает Виталий Портников. Основной враг украинцев – это притупление инстинкта самосохранения. Это утверждает социолог и переселенка из Донецка Татьяна Ерескова в интервью газете «День». По ее мнению, в украинском обществе события на востоке страны и судьба пленных в Ордло и России уже не воспринимаются остро. Опять, как и до 2014 года, украинцы ведутся на возможность простого решения сложных системных вопросов государства, вроде «а чтобы такого не было, нужно просто прекратить стрелять» и тому подобное. Также, по мнению Ерескова, среди врагов и детская вера в тренд на новые лица в украинской политике, в новые элиты, которые якобы придут и все изменят. По ее словам, украинцы это уже проходили, когда выбирали парламент. Вот, мол, придут комбаты и независимые журналисты в депутаты, наведут порядок в стране. Социолог утверждает, что среди рисков для страны сейчас перевод агрессии России на уровень внутренний украинский конфликт. Подробнее в статье «Война и выборы». Профессия нового времени – толкач. Это почти официальная профессия, которая появилась после 2014 года. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, толкачи караулят в навесе Красного Креста перед КПП «Станица Луганская». Их видно сразу, они сидят в инвалидных креслах и на пассажирских тачках, курят, травят неспешную беседу и оглядываются в поисках потенциальных клиентов – тучных стариков, инвалидов, людей с костылями или палками. По словам Кучер, толкачи, или, как их еще называют, бабушковозы, работают тихо, нелегально и стараются внимания к себе не привлекать. С кем нужно делиться, лишних заказов не берут, между собой давно установлен паритет, у каждого свои клиенты. Причем не просто у каждого свои, а свои постоянные, проверенные годами. Главное условие работы – надежное инвалидное кресло. Свое, которое после смены можно сложить, положить в багажник машины и увезти с собой. Блогер отмечает, что обычно тачечники работают по записи, как хорошие врачи. Подробнее читайте в материале «Донбасс. Профессия нового времени».
Закладка. Открываем Донбасс.
У багатьох аспектах сьогоднішні мешканці Донбасу поводяться саме так, як колись поводились українські козаки, що сформувалися впродовж 15-16 століть у дикому полі московсько-польсько-отаманського порубіжжя, шукаючи тут свободи та долі. Залежно від зміни політичної ситуації, вони для захисту свого існування та добробуту укладали союз то з тією, то з іншою владою. По суті, саме такий прагматичний тимчасовий союз із московським царем проти Польщі всередині 17 століття зрештою призвів до того, що Донбас та навколишні землі потрапили до рук Москви. Тому Богдан Хмельницький здається українським націоналістам героєм і лиходієм водночас. Героєм, бо бився проти польського панування, та лиходієм, бо начебто зрадив Україну, віддавши її Московії. Хіроакі Куромія «Зрозуміти Донбас».
Запомни эту страницу.
Ну и, как обычно, подытоживает наша программа Егор Устинов со свежим выпуском новостей.
Защита украинских пленных моряков обжаловала решение Лефортовского суда Москвы продлить им арест, сообщил адвокат Николай Полозов. По его словам, адвокаты сослались на подписанную Россией Третью Женевскую конвенцию, согласно которой военнопленных нельзя содержать в СИЗО. Рассмотрение апелляции может произойти в мае. Напомню, 25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захватили три украинских военных корабля с 24 моряками. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. И Украина считает произошедшее актом агрессии, а моряков называет военнопленными. 17 апреля Лефортовский суд в очередной раз удовлетворил ходатайство ФСБ России о продлении срока ареста украинским морякам. Германия готова вместе с Францией продолжить работу в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает пресс-служба ведомства. Маас также поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что в июне 2019 года должен состояться саммит нормандского формата, на котором будет поднят вопрос вывода российских войск из Украины. Порошенко сообщил, что встреча может состояться 6 июня.
На внешнее независимое оценивание в текущем году зарегистрировались более 1100 абитуриентов из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. По его словам, абитуриенты с неподконтрольных территорий также имеют возможность зарегистрироваться на ВНО во время дополнительного периода, поэтому этот показатель может вырасти до 20 мая. При этом он добавил, что данных по абитуриентам из аннексированного Крыма пока нет, поскольку отследить их в системе нет возможности. Дружковский роддом закрыт на карантин. Рожениц отправляют в Краматорск и Константиновку. Об этом сообщили на станции скорой помощи, передает ЮА Донбасс. По предварительной информации, у одной из рожениц обнаружили корь. В городском отделе здравоохранения информацию журналистам не подтвердили, но и не опровергли. Результаты проверки будут позже. 6 яиц черного лебедя украдены из зоопарка в Мариуполе. С таким заявлением в полицию обратилась администрация зоопарка. Об этом сообщил заместитель начальника управления полиции в Донецкой области Артем Кисько. По его словам, в течение нескольких часов оперативники установили человека, который успел продать украденные яйца. Они были изъяты и возвращены в зоопарк. По данным полиции, черные лебеди должны были вылупиться буквально через неделю, но зародышам выжить не удалось. Похититель продал яйца, а новый владелец положил их в холодильник. Открыто уголовное производство. И как сообщает Украинский гидрометцентр, завтра, 23 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радио», «Вільному радио», «Радио 49-я параллель». Смотрите наши выпуски в Ютубе. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». И до встречи завтра, во вторник, 23 апреля.
Вы слушали «Донбасс Реалии».